Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Сегодня у нас в гостях епископ Смоленский Вяземский Исидор. Мы говорим о Сретении и о личной встрече с Богом каждого из нас. Вы говорите о том, что Бога можно встретить в храме. Но очень многие люди, которые пытаются встретить его в храме, скажут вам, что мы в храме встретили только вредных бабок, там, нечуткого священника или там еще кого-нибудь, кто наступил мне на ногу и там
или просто
шикал на меня или за то, что я руки в карманах
извините,
держу.
Извините, я дополню. Или просто того, кому я не поверил. Вот опять же, как и вся эта толпа, стоящая вокруг Симеона. Ну, не поверила же.
Да. Вы знаете, постараюсь никого не обидеть, особенно наших радиослушателей, в том, что само по себе пребывание в храме не является еще по сути своей пребывание в Церкви Божией. Потому что мы можем быть посторонними людьми, даже приходя целыми десятилетиями в храм. Мы можем не понимать язык богослужения, мы не можем понимать все те традиции и особенности богослужения и чувствовать свое одиночество. К сожалению, вот среди тех бабок, о которых вы говорили, которые во многом являются соблазном для нашей церковной жизни, как раз они таковыми и являются, посторонними для церкви, не понимающими, воспринимающими послушание в храме как работу. Вот из-за таких людей, посторонних для церкви, во многом происходят те самые соблазны, о которых вы говорите. Но само богослужение, само участие священнослужителей и тех верных чад церкви, которые помогают священнослужителю в храме, мы способны проникнуть во святая святых храма, то есть в смыслы богослужения, в осознание понимания своего места на этом богослужении, осознать свое участие в этой божественной небесной литургии, которой призывается каждый присутствующий в храме.
У меня, кстати, было совершенно потрясающее, потрясшее меня открытие, когда одна девушка мне рассказала, что она пела в хоре в храме в каком-то маленьком приходе в деревне. И при этом не считала себя ни воцерковлённым, ни особо верующим человеком, просто пела и пела. Я говорю, как же ты пела-то в храме, если ты не считаешь себя там глубоко верующей православной христианкой? Она говорит, а у нас там все так, ну, кто мог, приходили и пели, потому что больше некому было. Пели красиво, хорошо, слаженно, а в суть не вникали. И потом я узнала, что, оказывается, такая практика даже не только в маленьком деревенском приходе существует, где не всегда действительно найдется, кому петь вообще там с миру по нитке.
А оперные всегда подрабатывали.
В каких-то серьезных больших храмах очень часто подрабатывают там студенты, не знаю, там консерватории или каких-то серьезных других музыкальных учреждений, которые не то что не являются верующими христианами, а могут вообще исповедовать совсем другую веру. Для меня вот это тоже поразительно, как человек поет в храме, ну, как бы участвует в литургии, а при этом не является верующим.
Это явление, да, в церкви называется наемничество. То есть, когда человек не является другом, братом, а является наемником, который работает либо за похлебку, либо за какие-то средства, за заработную плату.
Но этих людей тоже нет шансов встретить Бога в храме.
Почему? Вот можно? Вот,
хотя они нему обращаются. Да.
Вот здесь я вступлю. Это в советские годы. Это крупный уральский промышленный центр на весь этот город, огромный миллионник к тому времени. Есть на самом деле там два храма. Один старенький при церкви, другой как-то вот чудом там...
При больнице, есть, ты хотел сказать, старенький.
При кладбище, старенький при кладбище. Один вот такой вот вроде как бы нормальный храм. Кто там поет? Там поют, значит, студенты музучилища, хор оперного театра «Из-за счастья». И среди всех прочих там пел один мой приятель. Вот это вот оторва, что называется, это ничего не сказать. Это он пел, значит, в каких-то первых нарождающихся там металлических группах. Вот это вот. У него был хороший голос, но он считал, что вот это музыка. Образ жизни... Ну, мы все, знаете, по молодости тогда как-то чудили. Но чтобы так... И вот такой человек, он зарабатывал на мотоцикл, извините, он не скрывал. Он там ходил, пел, он зарабатывал себе на мотоцикл. Дальше, ну, как-то жизнь нас развела, мы разъехались там, после окончания университета, там, и я его встретил совсем недавно, лет 5, наверное, назад, приезжал в гости, и его вдруг увидел. И я даже не сразу понял, что это. Вот более благообразного человека, причем не внешне благообразного, а когда, ну, вот есть такие люди, все, наверное, встречали хотя бы иногда в жизни, когда ощущение света изнутри. И вот он идет такой, после всего того, что он был вот немытый, чумазый, какой, вот чернота сплошная. И да, я говорю, а что с такой случилось? Говорит, ты знаешь, как ты на мотоцикл заработал, ну, там деньги никогда не лишние, остался, а потом вдруг говорит, Вовка, что-то меня так накрыло. И вот и накрыло. И тоже можно верить, можно не верить. Я, честно скажу, вот когда его встретил, я позавидовал. Потому что, ну, правда, хочется же, чтобы из тебя свет шел. Не всем удает. Вот из него, да.
Ну, хочется, чтобы он сначала в тебя вошел, вообще-то. Вот.
Ну, как-то да. Вот я, правда, я позавидовал. Я редко кому завидую. Вот это был такой человек, которому можно завидовать. Вот тоже, каким извилистым путем? Как? Через вот все наоборот.
Замечательно. И я думаю, что таких опытов достаточно много, и особенно последние годы, и благодаря книге «Не святые, святые» отца Тихона Шевкунова и многим другим книгам мы узнаем об этих опытах.
У меня тоже, кстати, недавно проявился такой знакомый, и тоже он был достаточно веселым парнем в молодости. Он очень дружил с одним моим однокурсником, они были... ну, и выпивали, и там рок, музыка увлекались, и чудили по полной программе. И вдруг он мне пишет в Фейсбуке: «Привет, как дела?» Я даже не сразу поняла, кто ко мне обращается. Смотрю какие-то фотографии, странно, у него куча детей на этих фотографиях. Оказалось, что он священник уже 10 лет, и у него 7 детей, из которых 5 приемные. Вот так вот. И просто вот человек пришел в храм, да, да, но настолько ничего. А его друг, с которым они вот веселились и прочее-прочее, погиб просто по пьяной лавочке совершенно вот
да,
печальным образом.
Но ведь вот, Владыка, вы об этом говорили. И если, в моей терминологии, и если Бог тебя не захочет, то ты хоть разбейся.
Неправда, Бог хочет всех.
А вот почему же тогда ангел это прислал вот к Симеону?
Тоже а никак... к Вове Аверину никак не пришел.
Вот, да. Нет, вы просто Вова Аверин просто, может быть, не увидит этого ангела, которого Господь все время направляет направляет.
Вот, опять...
Нужно же иметь способность видеть его.
Вот опять проблема толпы рядом с Симеоном. Вот это вот то, что меня волнует более всего.
Но вы не обращайте внимания на толпу.
Нет,
смотрите на ангела.
Но они же были рядом, они его услышали. И ведь никто не один. Ну, вот их двое было, только там Симеон и Анна. А остальные сотни человек вокруг вообще ничего не поняли. И потом, ну, тоже, когда вот уже там, въехал в Иерусалим, и эти же сотни, повзрослевшие, плюс, и их дети, они бежали, и, значит, вот ура, ура, ура. А ровно через неделю распни его, распни. И вот это вот поведение, ну, это же человек,
да,
это я.
Да, да.
И как,
это все мы.
Да, а как себя вести иначе тогда? Если вот уже, ну, правда, там же написано, как ведет себя нормальный обычный человек. Вот так вот, к сожалению.
Да, ну вот не нужно увлекаться настроениями толпы, это как минимум. И как норма, конечно же, нужно слышать голос своей совести. Нужно глубоко всматриваться в себя, нужно поверять свою жизнь с этим законом совести, стремиться к чистоте, к свету, к святости. Хотя, может быть, эта аллегория не совсем понятна, но это так.
И тогда вот, смотрите, возникает еще одна такая проблема, о которой хотелось бы поговорить сегодня. Отчасти это связано с тем праздником, который мы так обсуждаем глубоко, в общем. А отчасти с присутствием в Москве иконы Смоленской Божьей Матери.
Которая целых 10 дней находилась в храме Христа Спасителя.
Да. И вот вы сказали про людей, которые без вот этой личной встречи с Богом, вот они приходят. Я знаю таких, в общем, и грешен становится и сам иногда так, потому что, ну, вот за ушедших, за упокой, за здравие я пришел. Свечки куда поставить? Я говорю, вот туда и туда. Подошел, поставил. За мной таких, в общем... толпа. При этом, ну, некоторые же, правда, искренне считают, что этим и достаточно. Вот пришли, свечки поставили, даже поцеловали, приложились, и вот такое... Такая вера, понимаете, вот что, я попробую сформулировать. Вера не
потребительское отношение.
Да, вера не в Бога, а вера в артефакт.
А в духовный гипермаркет.
Вот, да, да, пожалуйста. Потому что вот они верят в то, что вот в икону верю. Да. Поэтому к мощам будет выстроена очередь на, там, не знаю, 36 километров, надо, чтобы трое суток стоять и мучиться. К иконе надо будет тоже биться в очередь, випы отдельно, значит, эти прошли, чтобы приложиться. А вот я, правда, я не понимаю. Я не понимаю, зачем тогда?
Во-первых, каждый человек перед Богом равен, поэтому нет никаких випов. И мне хотелось бы отдельно об этом сказать, что в православной церкви это не практикуется, и создаются все необходимые условия для того, чтобы каждый верующий мог достичь той святыни, к которой он стремится. И вот особенно пребывание пояса Пресвятой Богородицы и особые дни. Сейчас вот в Москве в Новоспасском монастыре пребывает нетленная десница.
Еще три дня.
Еще целых три дня до святого мученика, великомученика Дмитрия Солунского. Вот, создаются специальные условия для того, чтобы все беспрепятственно достигли этих святынь. Вот, конечно же, мы должны избегать вот этого отношения к святыням, как к продуктам в гипермаркете, за которые мы платим деньги и немедленно получаем какую-то помощь, услугу, ответ. С Богом так нельзя поступать. Бог – это личность, которая сам решает, когда человеку полезно, когда нет, подать ту или иную помощь. Поэтому не всякое прикладывание к иконе, не всякая поставленная свеча, и даже если можно усыпать целый подсвечник этими свечами, все это не будет иметь никакого действия, если человек внутренне не осознает необходимость присутствия Божия в своей жизни.
А почему тогда? Вот, да. Ну почему? Вот я помню, у меня был прям настоящий катарсис, когда мы в Черногории в Цетинском монастыре подошли к мощам Петра Цетинского, и там же лежит десница Иоанна Предтечи и частичка креста Господня. У меня реально случилась истерика. Нам открыли ковчег, и я начала рыдать. И ощущение было просто невероятное, как будто бы в тебе какой-то вообще разорвался воздушный шар или что-то такое, и тебя заполнило какими-то такими эмоциями, которые невозможно вообще в себе держать, они должны выплескиваться. А в другом месте, ты заходишь, ты прикладываешься к святыне какой-то действительно великой, значимой, которой люди поклоняются, и этого состояния нет. Это во мне дело? Или в чем? Почему вообще
нужно человек ведь один и тот же, который способен это пережить.
Да, да. Вы знаете, дело в том, что святые отцы, которые являются духовно опытными, всегда нас предупреждают повсеместно о том, что не нужно искать особых ощущений и особых чувств, чтобы, не дай бог, не впасть в прелесть. Поэтому в данном случае, когда это произошло с вами в Черногории, это необходимо было для укрепления вашей веры в тот момент, на том жизненном этапе, особенностях которого знаете только вы и никто иной. Вам это было необходимо. В иное время вы прикладывались к такой же значимой святыне, и ничего особенного, подобного тому, что вы испытали в Черногории, не происходило. Но это личное отношение Бога лично с вами.
А зачем тогда идти к этой святыне? Вот просто зачем вот очередь?
Если все равно Бог со мной,
да.
Безо всяких этих...
Но есть так же, как мы... Зачем тогда ходить в храм, если Бог везде? Храм – это особое присутствие Божие. И Господь своей благодатью особо присутствует, подает особые знаки, которыми являются и чудотворные иконы, и мощи святых угодников Божиих. И даже те символы и те жесты, которые священник предлагает во время богослужения. А крещенская вода, что это? Почему такие огромные очереди к крещенской воде? Не только люди неверующие, даже представители иных религий стремятся к этой воде, отстаивают очереди для того, чтобы ее почерпнуть. Господь воплотившийся, ставший человеком, соединивший в себе небесное и земное, дает свои небесные знаки через особые земные вещи, которыми и являются то, что, о чем я говорю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Говорим о празднике Сретения вместе с нашим гостем, епископом Смоленским и Вяземским, Исидором. А как, с вашей точки зрения, вы имели возможность, наверное, наблюдать, как вообще москвичи и гости столицы встречали смоленскую икону, и сколько народу прошло, и как вообще происходило общение верующих в Москве с этой святыней?
Общение москвичей и гостей столицы с чудотворным образом Адигитрии было овеяно особой атмосферой. И я сам был свидетелем тому, как люди неверующие, механистически прикладывающиеся к иконе, ставившие свечи, становились верующими людьми. И в этом чудо. Поэтому, когда говорят, ну, чем чудотворное...
А как вы это понимали? Вот как, откуда вы знали, что вот они неверующие, а потом они подошли, и вдруг...
А люди сами свидетельствовали о том, что они приобрели веру, что они открыли для себя Бога, что Господь через особое соприкосновение со святыней открыл им себя.
Сегодня, да, по-моему, икона прибыла в Смоленск? Или несколько...
Икона прибывает в Смоленск 15 февраля, где мы ее торжественно встречаем в день Сретения. Здесь тоже символично встреча и встреча иконы. Поэтому все эти торжества пройдут завтра.
И она будет пребывать отныне...
Так же, как и весь 20 век, почти она пребывала в Успенском соборе с правой стороны, в соборе на возвышенности.
Я просто хочу пригласить наших слушателей, если, друзья, вы не успели приложиться к иконе, пообщаться с ней в Москве за эти 10 дней, что она здесь пребывала, у вас есть всегда возможность поехать в чудесный город Смоленск и, помимо всех прочих его приятностей, также еще и поиметь встречу с Адигитрией, чудотворной иконой Божьей Матери, перед которой молился полководец Кутузов, который пребывал на Бородинском поле во время сражения.
Вообще очень хорошего качества икона, говорю, как стоит.
И очень большая.
Да.
Единственная надвратная в Русской Православной Церкви, оставшаяся.
Да, но при этом, вот уже объясните мне, сейчас меня закидают, наверное, зачем возить? Вот я понимаю, когда были там, вот паломники пошли, и пошли они, и пошли через всю Европу до Сантьяго де Компостела, и проползли там последние, и заходя в храмы, и как раз по пути посещая те места, где хранятся эти самые святыни. И можно ходить, не знаю, там ездить по монастырям России. А вот это вот мы вам привезли для того, чтобы вам было удобно, чтобы вы там ноги себе не натерли, понимаете, чтобы вот за 10 дней, значит, вот на метро подъехали, и вам не надо никуда больше ехать, ни о чем заботиться, ни в общем, ни деньги собирать на эту поездку паломническую. Вот ведь какие на блюдечке с голубой каемочкой. Вот это вот зачем?
Татьяна, можно я Владимира возьму на перевоспитание в Смоленск?
Ой, будьте добры, пожалуйста.
Вы знаете...
Это очень дорогое удовольствие меня перевоспитывать.
Да вы что?
Конечно, я ем много.
Да что вы, накормим. Вы знаете, само появление после окончания реставрации Смоленской Адигитрии в храме со Спасителя было символично. Буквально окончание реставрации совпало с празднованием интронизации святейшего патриарха Кирилла. Патриарх Кирилл 25 лет был управляющим Смоленской епархией, был митрополитом Смоленским и Калининградским. Поэтому для него Смоленская Адигитрия – это родная икона, перед которой, как он сказал в день своей интронизации в проповеди, является той иконой, перед которой он молился в самые трудные минуты своей жизни. Это во-первых. Во-вторых, сам храм Христа Спасителя построен в благодарность россиян за победу в Отечестве на войне 1812 года. Все символично, все совпадает. И сама икона Адигитрии приняла самое деятельное участие и своим присутствием на Бородине перед войсками Кутузова. Так что все совпало. И мы воспринимаем это как Божий промысел.
А когда появилась традиция возить мощи?
Она появилась из самых...
гастролями, что называется.
Вы знаете, как мы знаем из церковного календаря, в памяти святых мы отмечаем не только день его кончины, но для особо почитаемых святых мы почитаем и день перенесения его святых мощей. С тех пор, с самых древних, еще византийских, зародилась традиция крестных ходов и перенесения святых мощей.
А потом, Володь, ты не забываешь, что есть некоторые святыни, которые просто, ну, вообще человек не может увидеть иным образом, кроме как, когда их привезут, ну, я не знаю, там, в его город, там, те же афонские святыни. Ну, я, например, никогда не попаду на гору Афон.
Да, но
если мне
быть,
не привезут поезд Богородицы в Москву, я никогда с ним не встречусь.
Ну, во-первых, частицы там рядом. Недалеко.
Но это известный
да,
фактор.
Да. Во-вторых, может, я про что? Что есть некий, на мой взгляд, великий смысл в том, что тот или иной, я скажу на своем языке, артефакт оказался в том или ином месте. Ну, вот правда, может быть, простите меня все, может быть, то, что оказалось вот в афонских монастырях, оно там не случайно оказалось, чтобы тоже никто... Вот лишнее не видели, не мозолили глаза этим святыням. Может быть, вот тот путь, который должен был пройти паломник, опять же, я там скажу, средневековый европейский, до Сантьяго де Компостела, это не просто так. И вот в этом пути есть смысл. А не в том, что тебе привезли...
Слушай, какая глубина благочестия у Владимира. Я восхищен.
Он такой...
Да. Это вопросы.
Но поскольку икона находилась на реставрации в Государственном научно-исследовательском институте буквально в нескольких кварталах, то с нашей точки зрения грешно
это
было...
Это оказия. В данном случае это...
Мы называем это милостью Божией.
А так, знаешь...
Вы меня срезаете все время.
Володь, а так, следуя твоей теории, самый главный вопрос, а как же тогда иконы в музеях оказываются, понимаешь?
Исторически сложилось.
А вот для верующего человека, я, например, мне странно. Я когда прихожу в Третьяковку, мне не по себе, что эти все прекрасные иконы стоят как картины произведения искусства, я, например, не могу к ним приложиться. Я понимаю, что да, они таким образом сохраняются,
да.
И, опять же, для потомков и прочее-прочее, но, тем не менее, это действительно странно.
Это не странно, потому что ты же не занимаешься историей формирования коллекции, а я, например, вот занимался историей формирования коллекции.
То, что святая икона находится в какой-то коллекции, это странно.
Нет, потому что если святую икону можно было выбросить из храма на помойку, в древяной сарай, откуда ее забрали искусствоведы и спасли ее в музее, вот тогда не странно, что она находится в музее, и не странно, что...
Ну, слава богу, не церковью выброшена...
Церковью, извините, в 18 веке. Рублевские доски из русского музея найдены в древяном сарае экспедиции Грабаря до революции.
Это все недоразумения, о которых мы даже не будем говорить, и глупости никогда церковь в лице иерархов и подвижников не занималась иконоборчеством, во-первых. Во-вторых, мне кажется, найдена золотая середина, и я считаю, что это очень удачный опыт, когда и музейное сообщество рада, и церковь получает свою святыню, через создание определенных условий. И эти условия для Смоленской Адигитрии будут созданы в Смоленске. В эти дни, завтра, когда мы увидим икону в Смоленске, мы ее увидим в специальной капсуле, которая изготовлена специально для того, чтобы там создавался температурно-влажностный режим. Все системы безопасности, влажность, температура, свет. Теперь она сотни лет простоит в том виде, в котором она была отреставрирована. Так что и музейные сотрудники, и тоже НИИ реставрации будет еще много лет следить за тем, чтобы эта икона находилась в этом состоянии.
Ну, потом есть прекрасный опыт, например, Донского монастыря, да. Когда Донскую икону Божьей Матери привозят из Третьяковки раз в год на сутки для почитания, а потом там висит список. Но так происходит, но это единичные случаи.
А вот Толкская икона под Ярославлем, она находится тоже в капсуле, и все условия соблюдаются.
Ну да, потому что это для вечности вещи созданы, не для того, что... Вот опять же, понимаешь, когда... Извини, может быть, я сейчас буду опять жесток, но икона создана совсем для того, чтобы у тебя лично была возможность к ней приложиться. Икона создается действительно на века для того, чтобы у твоих пра-пра-пра-пра-пра-правнуков была тоже возможность к ней подойти, ее увидеть. А иначе, к сожалению, технологически сегодня, вот если не соблюдать вот эти вот музейные условия, ее не сохранить. И здесь встает выбор. Вот опять, это потребительское отношение. Дайте мне, я ее поцелую, потому что я вот сейчас, вот я верующий, дайте мне, я ее поцелую. Или у меня, как у верующего человека, в голове есть мысль о том, что надо сделать все от меня зависящее, чтобы пра-пра-пра-пра-пра, и чтобы вот эта традиция не иссякла. Потому что, к сожалению, так сложилась история нашей страны, что у нас до монгольских икон раз-два и обчелся. Вот вообще. Икон 14 века раз-два-три и обчелся. И все, что мы имеем сейчас, это, ну, в лучшем случае, там, 16-17 век.
Я не перестаю говорить комплименты. Владимир светлый человек.
Нет, я просто в музее долго работал. Это правда.
А возможно ли человеку встретиться с Богом в музее?
Почему нет? И мы с вами прекрасно знаем, Владимир подтвердит или опровергнет, но я лично знаю многих музейных сотрудников, которые в советское время, являясь глубоко верующими людьми, действительно сохраняли наши православные святыни в разных музеях.
Да. И они могли... Вот тоже любопытно, поскольку так получилось. Я как раз пришел в музей, когда перестройка сделалась, и вот весь этот период работал. И я знаю, что, ну, в случае у нас там в отделе древнерусской живописи были действительно вот светло и искренне верящие люди. И для них общение с иконой было, ну, вот с таким соединением и почитание святыни, и сохранение как раз ее на века. Для кого-то это был вот просто артефакт, правда. Но великая живопись, это когда-то так красиво.
Вы бы видели, как сотрудники Института реставрации в полном составе вышли провожать икону со слезами. Вот, поэтому это действительно акт веры, когда люди настолько срастаются с этой святыней, когда они ощущают присутствие Божие через эту икону, что, провожая ее, они плачут, потому что они чувствуют свое сиротство.
Эта икона признана чудотворной. А есть какие-то чудеса, которые уже, ну, у нее произошли, случились в наше время?
Ну, конечно, вот я поэтому и говорю, что даже эти дни, когда люди, ищущие Бога, пришли в храм Христа Спасителя помолиться, многие из них укрепились в вере и стали верующими людьми, осознав и почувствовав присутствие Божие в своей душе.
А вот это вот не ситуация Фомы, которому надо обязательно
абсолютно
вложить?
Абсолютно.
Нет?
Да, да, это ситуация Фомы. То есть это состояние души, когда нужно вложить эту руку для того, чтобы быть верующим.
И то есть
это... А тогда, да, вот, а как, да, это тоже вопрос такой, меня тоже он очень волнует, да, когда Господь говорит, ну...
Блаженные. Не видевшие, но веровавшие.
Да, да, потому что как все те, кто, значит, вот фокусники, которые вам разные чудеса будут предлагать, так они не настоящие.
Да.
И не буду я никаких чудес вам представлять.
Да, да.
Вот ваша вера и есть ваше главное чудо.
Да.
А с другой стороны, как же тогда быть... А Фоме повезло, и он вот святой.
Зато вот он вошел в языки Фома неверующий.
А вот когда было Вознесение Господне, мы это читаем в евангельских чтениях, в воскресенье, при Вознесении Господнем, ученики укрепились в вере, а некоторые ушли без веры, видя Вознесение Господне. Поэтому, видите, на каждое верующее, на каждое, точнее, сердце человека по-разному действуют вот эти религиозные акты и события.
Владыка, но в заключение нашей беседы не могу не спросить, как произошла ваша встреча с Богом? Как вы оказались в храме?
Она произошла в эпоху моего, я бы сказал, не отрочества, а все-таки уже юности, когда я через увлечение философией, через поиски ответов на те вопросы, которые меня волновали в отношении справедливости, несправедливости. То есть во мне присутствовало как-то вот обостренное чувство справедливости. Может быть, этот юношеский ригоризм или что-то еще, но он меня привел к вере. Через случайное чтение Священного Писания, через свое любопытство того сюжета Ветхого и Нового Завета, через опыты веры, через те знаки, которые Господь мне не сразу, А год из года давал, и я вот к зрелому своему возрасту, где-то к 17-18 лет, твердо уверовал в Бога, почувствовав его в своей жизни.
А у вас был такой, ну, вот условный старец Семен, который бы вот рядом стоял, сказал, это, вот это Бог, которому вы поверили безоговорочно? Или нет? Или все-таки вот через вот эту долгую, такую интеллектуальную работу, о которой
да,
вы сказали?
Второе, да? Да, и, конечно же, в моей жизни огромную роль сыграли опыты общения с хорошими священниками. Поэтому всякому человеку, ищущему Богу, я желаю опытного духовного руководителя, который бы помог бы, подсказал, направил на путь истинный.
Ой, спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Это была программа «Светлый вечер». Сегодня с нами этот час провел Исидор, епископ Смоленский и Вяземский. Всех с наступающим праздником Сретения Господня.
С праздником.
С праздником.
Светлый вечер. На радио «Вера».